Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора записать ваш любимый подкаст «Гик-зона» от Теос Медиа, где мы с большим интересом, аккуратно и медитативно препарируем различные произведения гика и атаку культуры. А вы, наши дорогие зрители, можете активно участвовать в записи этого эфира, потому что мы безумно любим, когда вы задаете какие-то вопросы, уточняете что-то, говорите свое мнение, и мы это обязательно стараемся подзвучить в эфире. Прежде чем мы пойдем дальше, я спешу поздравить всех христиан земного шара и любых других планет, на которых жители исповедуют веру Христову, со светлым праздником Пасхи. А наших католических коллег и друзей прошу принять от нас лучи поддержки, ведь сегодня скончался Папа Римский Франциск. Мир и покой Франциску, ушедшему из мира сразу после того, как он поздравил мир с Пасхой. Будьте вы здоровы, берегите себя и своих близких, дорогие друзья. Помимо праздника Пасхи, вчера отгремел фестиваль Гамедни или Геймдни 2025, отличный фестиваль видеоигр, где огромное количество людей могли поиграть в старые ретро-игры, так называемые ретро-игры, хотя я понял то, что большинство собравшихся людей негативно воспринимает слово ретро по отношению к своему детству, а также было собрано очень много интересных, свежих российских разработок наших соотечественников, с которыми тоже можно было познакомиться, и отдельное внимание было сосредоточено вокруг нашего сегодняшнего гостя, нашего сегодняшнего экспоната, нашей жемчужинки и нашего бриллиантика. С главной сцены геймблогер Виктор Карасев, автор канала «Уютный подвальчик», призвал с этой игрой обязательно ознакомиться, а в лектории фестиваля к вечеру была встреча по поводу начинки этой игры. Дорогие мои зрители и слушатели, вы находитесь в уютной онлайн-студии передачи «Гик-зона» от Теос Медиа. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный, бородач Олеж Никитин. А в гостях у нас лид геймдизайна и нарративщик игры «Спарта 2035» Дина Лазарчук. Дина, я дистанционно жму руку. Я очень люблю общаться с женщинами, которые занимаются игропроизводством. Как дела, как настроение? Были ли какие-то приятные новости уже после вчерашнего фестиваля «Гамедния 2025»?
Спасибо за такое представление. Настроение отличное, дела отлично. Работаем. Новостей после вчерашнего фестиваля не знаю. Погружены в процесс разработки.
Пока, то есть ничего еще не слышно, но может быть еще
что-то. Пока ничего не слышно.
Наш с вами сегодняшний ведущий – это ошеломительный, неунывающий блогер, гик, музыкант, косплеер, вообще забойный такой штрих Алексей Зуйков.
Всем привет.
Леш, как твое делище?
Наконец-то вернулся к эфирам любимой гик-зоны. Давненько меня не было слышно. Вот вернулся к вам и с большим-большим удовольствием врываюсь в свои любимые игрушечки. Моя прекрасная, самая дорогая моему сердцу тематика. И я, конечно же, здесь с большим удовольствием сегодня поговорим о новой игре, которая еще находится в стадии разработки, которая еще не вышла в официальный полный доступ или даже в ранний доступ как таковой. Поправите меня, Дин?
Поправлю с большим удовольствием. В ранний доступ-то мы как раз и вышли в конце февраля этого года. И нашу игру в раннем доступе уже все желающие могут посмотреть.
Прекрасно. Значит, надо скорее это делать. Надо приобщаться, надо изучать. Давайте сразу тогда о том, на какой стадии сейчас находится игра, насколько она готова, и какой технический, скажем так, процент от финального продукта она сейчас представляет.
Я, прежде чем мы пойдем дальше, я спешу напомнить всем нашим друзьям, всем, кто нас смотрит, то, что у нас есть послесловие эфира, и после того, как пройдет непосредственно прямое включение этого подкаста, или вы послушали основное, тело этого подкаста, можно еще найти в наших соцсетях послесловие эфира, где мы говорим о чем-то о том, что не попало в основное тулово. А также спешу всем напомнить, что надо писать свои комментарии, надо поддерживать нас лайком, вопросом, комментарием, репостом, всем чем угодно. В общем, активно принимать участие в наших эфирах. Да, Дина, вот теперь отвечаю на вопрос Алексея.
Хорошо. Ну, смотрите, история нашей разработки примерно такова. Проект «Спарта 2035» пребывает в разработке 2 с хвостиком года. Сначала мы долгое время хранили радиомолчание и никому ничего не рассказывали вообще о том, что это за проект, что в нем происходит и как это все делается. И вот минувшей осенью мы выпустили демо-версию, или как мы ее назвали, пролог, потому что структурно это действительно самая-самая завязка игры, самый ее пролог, там можно пройти две обучающих миссии примерно так же, как они будут уже в теле основной игры. Демо-версия бесплатная, она лежит на сторах, качайте, мы всем будем очень благодарны. После демо мы вышли из режима радиомолчания, решили, что надо больше рассказывать про игру, стали посещать выставки, какие-то мероприятия, интервью. Вот, например, присутствуем у вас. В феврале мы выпустили игру в ранний доступ. Что такое ранний доступ? Значит, в раннем доступе у нас есть пролог и первая глава игры. То есть мы как бы структурно делим игру на три главы. Довольно сильно отличаются друг от друга, не только сюжетно, но и своими собственными механиками, которые там в каждой главе присутствуют. Вот мы выпустили первую главу. В целом в ней есть весь основной core функционал игры. Все вот core механики, базовые совсем механики, которые мы бы хотели, чтобы в игре были, они в ранней версии есть. Теперь мы работаем над созданием полной версии игры, которая будет включать в себя все три главы, плюс еще набор всяких дополнительных механик и, самое главное, больше контента. Больше миссий, больше противников, больше фракций, больше самого-самого разного геймплейного, в первую очередь, разнообразия. Очень надеемся закончить полной версией к концу 2025 года и под новогоднюю елочку отечественным геймерам принести наш полный релиз. Насколько готов продукт, тут сложно вычислять в процентах. С точки зрения, поскольку в ранний доступ мы, в общем, с большей частью нашего кора вышли, то с механической точки зрения, с точки зрения механик, да, наша игра в известной степени готова. Мы эти механики полишим, мы занимаемся балансом, потому что это с балансом никогда не получается сделать его сразу хорошо на картошке, как Чапаев в фильме делал, помните? На картошке выстроить баланс обычно сложно. Все предположения разбиваются, когда начинается реальная игра, отзывы игроков. Мы понимаем, что игроки играют совсем не так, как мы планировали местами, да, и доработки баланса – это такая вечная история, вот мы ими тоже занимаемся. С точки зрения контента, ну вот наша игра готова больше, чем на треть, наверное, на половинку, можно сказать. То есть мы, большей части, сейчас уже занимаемся контентными дополнениями всякими. Наполнением игры. Еще у нас планируется DLC, в смысле, как бы это так сказать по-русски, в Боквилле. Мне уже нравится это слово. У нас планируются такие маленькие дополнительные Боквиллы, которые тоже будут на нашей базовой механике работать, рассказывать немножечко другие истории, давать немножечко другие ракурсы, других противников, другие задачки и так далее. В общем, планов у нас громадье.
В Боквиллы? Типа уходящие в сторону, что ли?
В сторону.
Никогда не слышал такой термин в Боквилл.
С подключением, Олеж.
Вообще ни разу никто не использовал. Сколько лет уже.
Смотрите, какое симпатичное слово. Мне кажется, мы сразу...
Образовательный эфир у нас сегодня.
Да.
Да, там ставьте плюсик все, кто никогда тоже не слышал этого слова. Я
сейчас был. Кстати, Олежа очень правильно говорит, да, ставьте плюсики. И вообще напоминаем вам всем, что мы выходим в прямом эфире. Нас можно не только слушать, но и смотреть в наших соцсетях. И, конечно же, задавать вопросы, которые мы с большим удовольствием переадресуем Дине. Она прекрасно рассказывает о своем продукте и уверен, что много интересных каких-то внутренних тоже моментов может вам рассказать. Так что, если у вас появляются любые вопросы, адресуйте их нам, а мы будем их переадресовывать и обсуждать все вместе.
Прошу прощения, перебил тогда своим вопросом. Мне просто был интересный термин уточнить. Что еще помимо боклов разрабатывается на механике?
Ну, мы разрабатываем полную версию игры, которая будет включать три главы, и параллельно занимаемся DLC.
Я зря прервал, понял, там еще что-то было явно, но...
К концу 25-го года под елочку, подарком.
Это я помню.
Планируем внести полный релиз.
Это я запомнил, да, хорошо. Время, к счастью, еще есть. Из кого набраны команды? И из кого вообще сделана студия Lispar Studio? Из кого она состоит? Специально ли собрана под проект, или уже были какие-то разработки у Lispar?
Lipsar. С вашего позволения, да.
А у меня и бренд записано. Lipsar. Прошу прощения.
Ничего страшного. Хоть горшком назовите, только в печку не ставьте. Так. Студия существовала до проекта Спарта, занималась мобильной разработкой. Для студии это первый большой проект. И поэтому мы много работаем, часто наступаем на грабли, но, несомненно, идем вперед. Команда набрана из людей, которые по большей части имеют в индустрии довольно большой разнообразный опыт, и в том числе и я не в рамках студии. То есть я пришла на проект, когда он находился в стадии препрода такого раннего, да, но, тем не менее, он уже существовал в варианте mm-hmm. задумки. Ну, в варианте препродакшена. А вообще у нас самый правильный ответ – студия состоит из людей, которые горят проектом, потому что по-другому в наших реалиях жить невозможно. Надо очень-очень-очень любить то, что ты делаешь, очень гореть тем, что ты делаешь, потому что ПК-разработка большого проекта – это огромное количество нервов, сил, времени, вложенных усилий. Вот. Команда у нас не очень большая для такого проекта, с порядка 25 человек. Для инди-геймдева, ну, такого, знаете, вот совсем инди, когда сидит человек вечером и разрабатывает игру, да, в свободное время. Это, конечно, звучит как очень большая цифра, 25 человек в команде. Для больших студий, которые занимаются большими проектами, ну, это, прямо скажем, не очень много. Вот. Так что команда состоит из стойких оловянных солдатиков.
Угу. Но я, вопрос был к тому, что либо команда, вот, типа, несколько единомышленников собрались, и такие, типа, вот создадим студию и будем разрабатывать игру. Либо вот уже есть студия, и кто-то там в рамках внутреннего питчинга выбирает какую-то игру, начинает ее разрабатывать. Но я понял, да, что Спарта — это как раз второй вариант, когда студия уже существовала, уже были разработки,
да, да.
И уже под эту задачу набирались люди, которым интересно участвовать в первую очередь. А во вторую уже все остальное.
Для простоты можно так-то.
На самом деле очень интересно, кстати, тоже развитие внутренней игровой студии. Насколько я знаю, насколько я успел найти информацию, погуглить, до этого Lipsar выпускал довольно казуальные проекты, в основном даже там мобильные игры.
Это правда.
Как было принято решение перейти уже в такой взрослый, скажем так, серьезный гейминг и большой?
Об этом очень хорошо рассказывает наш продюсер Глеб. Я об этом буду рассказывать как бы из третьих рук, потому что я не присутствовала в момент принятия этого исторического решения. Работала где-то на совершенно другой работе. Понимаете, какая штука? Очень многие люди, приходя в игровую индустрию, всегда мечтают о том, чтобы делать игры, те игры, в которые они играют сами. Да? Это же тот посыл, с которым, наверное, большинство, кто пришел в игровую индустрию, на самом деле приходят. Реалии игровой индустрии еще до недавнего времени совсем в России были такие, что ты приходишь с мечтой делать игру, которой будешь гореть, и тебе говорят, ну вот у нас мобильная разработка, мы зарабатываем деньги. И ты как-то так свои мечты соизмеряешь с происходящим, говоришь, ну что ж, и занимаешься тем, чем вообще можно заниматься, чем занимаются в индустрии. При этом у большинства есть какая-то вот та самая мечта, но реализовать ее до недавнего времени было очень-очень сложно, потому что инвестиции в российскую игровую индустрию привлекались с большим трудом. Особенно, опять же, не в мобильную разработку. Вот, и получилось, и когда появилась такая возможность, ребята, вот вы, ни для кого не секрет, мы это можем сразу проговорить, что наша игра делается в том числе на грант, полученный от Института развития интернета. Наверняка у вас в любом случае будут вопросы по этому поводу, потому что нам все задают эти вопросы. Вот, мы каждый раз обязательно рассказываем, как это сотрудничество происходит. В общем, когда ребята узнали о том, что вообще есть Институт развития интернета, он дает гранты на игровую индустрию, они решили, ну, почему не попробовать, отправили заявку на проект, который было бы очень круто сделать. И, как они сами говорят, были абсолютно уверены, что ничего не получится, что никто на эту заявку не откликнется, ее никто не примет, она где-то будет похоронена в бездне аналогичных заявок. А потом оказалось, что эта система работает. И вот мы получили грант, немножко даже неожиданно. Ну, в смысле, в хорошем смысле неожиданно. И действительно работаем. Делаем игру мечты практически. Вот
как отличается работа по гранту от работы в своем бюджете, скажем так, да, в своей какой-то... Насколько, во-первых, ограничивает вас грантовая история? Во-вторых, как распределяется, не знаю, там, может быть, смысловая часть или какая-то еще? Насколько вообще плотный контроль со стороны ИРИ, если они выступают в данном случае, грубо говоря, инвестором и спонсором проекта? Это очень интересно.
ИРИ. ИРИ. Ты с французским таким, да, вайбом?
ИРИ.
Да.
Вроде, да, у нас потому что был недавно разговор, например, с Василисой, как недавно, 2 года назад, получается, с Василисой и Баба-Яга разработкой, которые отказались от гранта, потому что сказали, что мы не потянем вообще никак. Правда, конечно, их там 2 девочки, да, а вас все-таки 25 человек.
Ну, смотрите, давайте я расскажу, да? Главная сложность работы с Институтом развития интернета – это очень серьезные сроки, которые ставятся. То есть у нас есть сроки, в которые мы должны сделать продукт. Вот. И наш KPI – это количество скачиваний. То есть мы должны сделать хороший продукт, чтобы нас купили, нас скачали, да, этот продукт имел определенное распространение. В этом плане мы действительно довольно жестко связаны, связаны этими обязательствами, и, насколько я понимаю, многих отпугивает от идеи сотрудничества с Институтом развития интернета именно такая вот серьезная очень установка по отчетности, по срокам.
Это в целом история довольно распространенная. Простите тоже, Дина, что перебью вас немножко. Да. Я имел, ну, наверное, удовольствие в какой-то степени с этим тоже иметь дело, когда я работал в театре, прекрасном театре живого действия, который 4 года существовал и сейчас возрождается, и спектакли снова проводятся. Мы как раз существовали тоже на государственный грант, и это, с одной стороны, очень здоровская инициатива, потому что у нас появляется там больше возможностей на развитие, на зарплату сотрудникам, на найм каких-то специалистов, которые нужны для того, чтобы театр поддерживать на плаву. Но, с другой стороны, действительно серьезно приходится вкладываться вот в эту самую отчетность, в бюрократию, в проведение каких-то бесплатных мероприятий, в создание других проектов. И получается, у нас, как у команды, было ощущение, что... Да, мы, безусловно, получаем финансовую поддержку достаточно серьезную, но при этом огромное количество ресурса, которые мы могли бы потратить на развитие своего проекта, мы вынуждены тратить на вот эту самую отчетность, на соблюдение каких-то требований, которые предоставляются сверху грантодателям, скажем так, и работу вот по каким-то внутренним каналам. Это неплохо, безусловно, но это диктует свои какие-то условия. И получается, что у нас добавляется как бы к и так довольно трудоемкому и сложному процессу, добавляются еще дополнительные какие-то сложности. Как с этим справляется ваша команда?
Слушай, я понял, чтобы всех перл, короче, нужно сделать специально нейросетку, нейроире, которая будет заполнять все отчетности самостоятельно. И просто по мановению руки. И нужно просто стажеров специальных нанимать, которые будут работать специально по грантам ИРИ. Просто чтобы пройти какую-то свою университетскую штуку для отчета своего студенческого. Все будет сразу хорошо, все сразу получат нужное и необходимое. Никто не будет отвлекаться.
Да, Дина, смотрите, да, в работе с государственным грантом отчетность – это очень важно. У нас есть человек, который занимается отчетностью. Это действительно прям отдельная работа. Но при этом я очень сильно хочу подчеркнуть, потому что нам задают разные вопросы. Институт развития интернета в наш проект внутрь сам при этом никак не заглядывает. То есть у нас есть отчетность по срокам, отчетность по скачиваниям, но такого, чтобы к нам пришли и сказали: ребята, делайте игру вот про это, или вот об этом не говорите, или об этом вот обязательно скажите, должно быть вот так. То есть что касается содержания проекта внутри всего, мы полностью предоставлены сами себе. Это большое благо.
Это правда. Здесь, на самом деле, очень большой скептицизм с точки зрения обывателя, да, такого рядового игрока, связан с тем, что... почему-то существует стереотип, что если это какая-то грантовая история государственная, то это сразу определенная цензура для любого творчества. Вот я так понимаю, что в данном случае творческий процесс вам предоставлен полностью, и никто никаких...
Полностью. Никакой цензуры у нас нет, кроме собственного представления о прекрасном. В этом плане. Вот. А в плане отчетности, да, все строго. Вот. В том числе и по скачиваниям, поэтому разрешите так полсекунды рекламы. Любой, кто заинтересовался нашим проектом и хочет нас поддержать, скачайте, пожалуйста, нашу демку, поиграйте в нее, она бесплатная. Вы получите час удовольствия, может быть, полтора, в зависимости от того, как быстро вы играете в тактические игры, а мы немножечко получим себе копеечку в KPI. Вот. Будем всем благодарны за поддержку. Спасибо.
А что, какая цензура-то должна быть? Да, спасибо. Дина, конечно, естественно, что все обязательно знакомьтесь с игрой, о которой идет речь, тем более, ну, как бы, хвалебные отзывы у нее отовсюду, от всех. Я хотел сказать, а какая может быть вообще цензура, если, ну, тема вполне понятна, это там, ну, отечественные оперативники, которые решают проблемы террористов в Африке, ну, это буквально в будущем. Через 10 лет.
Через 10 лет.
Ну, то есть, как бы, вообще здесь, да, я не знаю, здесь, мне кажется, даже комар нос не подточит. Здесь можно что угодно выдумывать, и никакая цензура здесь уже никак, никаким боком не может повлиять. Так что, блин, если вы боитесь цензуры, так, блин, не делайте игры, где может быть какая-то цензура, ребят, если хотите работать с Ири и получать финансирование. Вот меня тоже удивляет, наверное, некоторые люди такие, типа, блин, я хотел создать визуальную новеллу Беллу про целующихся девочек, а мне вот не дали грант. Ну, елки-палки, почему, интересно, не знаю. Давай ты подумаешь немножечко над тем, что ты собиралась сделать. Ладно, давайте про сюжетную составляющую Спарту. Все, давайте. Спарта 2035, о чем как раз, раз уж мы об этом заговорили. Спарта 2035, о чем она, и сам до еще эфира мы, Дина сказала о том, что не столько про нарратив, не столько про сюжетку, сколько про геймплей эта игра. Вот хотелось бы развернуто сейчас получить все это. Комментарий к комментарию.
Эхой, я поехала. Смотрите, для всех геймеров и не очень геймеров, да, Спарта 2035 — это пошаговая тактическая игра. То есть, что представляет собой основной геймплей? Вы как будто бы командир отряда, у вас есть несколько бойцов, есть карта, и на этой карте вы решаете ту или иную тактическую задачу. Например, вам нужно захватить вражеского офицера или что-нибудь взорвать, или зачистить сектор, убив всех неприятелей, которые там находятся. В этом основной кор-геймплей звучит очень просто. На самом деле есть миллион нюансов, механик и так далее и тому подобное. И наша игра действительно в большей степени про геймплей благодаря жанру. Это не сюжетно-ориентированная игра. Когда я говорю «сюжетно-ориентированная игра», я имею в виду игру, где механика сюжетного выбора являлась бы одной из ключевых механик.
Ага. Да? Так.
То есть, ну, представьте себе RPG, в которой вы бесконечно выбираете какие-нибудь варианты ответа, да? Или представьте себе визуальную новеллу. Вот это игры, где механика сюжетного выбора является одной из решающих механик, одной из важнейших механик процесса. Для нас главные механики процесса все-таки вот направлены на реализацию тактического геймплея. У нас есть стратегическая составляющая, да? Ну, мета-карта с менеджментом отряда, организации и так далее. Ну, вот центр игры — это core геймплей. Жанр игры своей мы определяем так. Мы говорим, что мы делаем омаж старым добрым боевикам 80-х и 90-х. Ну, мы же все выросли, ну, наверное, наше поколение плюс-минус, да, на этих фильмах. Вот.
Здесь важно только провести черту, важно в том, чтобы...
Черту поколений,
как...
да?
Ну, нет, здесь уже как бы можно игра по Рэмбо первому или по Рэмбо второму. Это совершенно два разных принципиально разных Рэмбо. Если первый — это про ПТСР жесткий, то второй — это уже про... Ну, это уже Рэмбо просто разносит, сносит черепушки огромного количества противников.
Скорее второе.
Вот. Сразу яснее картинка стала.
Сразу, так. Да? Скорее второе. Завязка сюжета чрезвычайно проста, как полагается, в общем-то, боевику. Да? Надо ли нам много причин, чтобы отправиться куда-то воевать с плохими парнями? 2035 год, недалекое будущее, Восточная Африка, в Восточной Африке довольно тяжелая ситуация, мы прекрасно себе представляем, да, и что будет в Африке через 10 лет с демографической точки зрения. То есть там очень большое количество молодежи, очень мало работы, довольно низкий уровень жизни, и за счет вот этих вот социальных проблем становится чрезвычайно популярна некое вымышленное нами абсолютно радикальное движение под названием «Даамат», которое на чувстве социальной несправедливости, на чувстве такого африканского ресентимента поднимает кучу народа на то, чтобы старый мир разрушить. И как там пелось в «Интернационале»?
Кто был ничем, тот станет всем.
Именно. Спасибо так. большое, Олег. Вот. И свергает одно правительство за другим, вот получается, в таком вот хаосе вот этой вот народного выступления.
Ну, короче, лево-радикалы.
Нет, на самом деле право-радикалы.
Право-радикалы.
Они у нас получаются право-радикалы, это такое, в общем-то, около профашистское. Ну, вы же понимаете, лево-радикальные и право-радикальные в какой-то момент смыкаются до
различимости. Конечно, да, особенно когда вопрос вот. Жизни человеческой возникает.
Да-да-да. Вот, но скорее право-радикальное, если так уж формально разбираться. И вот президент одной из последних стран, которая сопротивляется этим нехорошим ребятам, обращается за помощью к независимой организации, предоставляющей услуги частной военной компании. За командира этой организации, собственно, и будет играть игрок. Мы отправляемся в Восточную Африку для того, чтобы совместно с этим героическим президентом придумать, как мы будем сохранять закон и порядок, и немедленно все идет не так.
Кстати, очень интересно здесь сразу же задать вопрос, тоже вклинись в историю. Командир, сам игрок, игровой персонаж, это такая же безликая фигура, да? То есть это, чтобы каждый мог его олицетворять собой. Или это какой-то конкретный персонаж?
Нет, нет, нет. Это фигура игрока, находящегося за кадром. Наши персонажи периодически могут обращаться прямо к игроку, докладывать ему: командир, у нас происходит то-то и то-то. Или: командир, вот такая-то ситуация, не могли бы вы взять ее под личный контроль, сделайте, пожалуйста, вот это, сходите, пожалуйста, туда. Наш командир как бы существует за экраном. У нас даже основной экран управления игрой выстроен как, знаете, такое рабочее место с кучей мониторов, клавиатурой, чашкой чая, пепельницей, вот... рабочее место, значит, командира, куда к нему стекается вся информация.
Классная идея, надо куда-нибудь записать это, то, что если когда-нибудь разрабатывать какую угодно игру, чтобы была полностью кастомизируемая рабочая, первый загрузочный экран управления игры. Я не помню, Леша, вообще где-то такое было, да?
Я тоже не помню.
И прям так переставляешь, как тебе удобно все полностью окошки, и так и со твоего
управления. Вот у тебя там новый кабинет, давай размести все, что тебе надо. Нужна тебе пепельница или не нужна? Там, не знаю, кофе или чай?
И скины продавать, да, всякие различные кастомизации этого рабочего пространства, надо запомнить. Да, Дина, продолжить.
Идея крутая, кстати, ребят, на самом деле. Она такая... Она работоемкая, в смысле... Боже, ребята, у нас есть огромный бэклог, в него страшно заглядывать. Это такое кладбище идей, куда вот записано все то, что мы хотим сделать... И все то, что, скорее всего, в проект не влезет, потому что не является обязательным.
Я надеюсь, что все-таки не кладбище, а все-таки хранилище.
Все. Ну, давайте назовем это хранилищем, да. Мы запишем туда эту идею тоже. Это действительно круто, но это требует довольно большого количества ресурсов. У нас есть фишечка попроще с этим рабочим местом. У нас количество грязных чашек... на рабочем месте меняется в зависимости от времени суток. Знаете, утром все такое чистенькое, аккуратненькое, под конец рабочего дня, потому что идет время игры фоном, да, но это по секрету, это никто не знал, это только наблюдательные игроки обращают внимание, так что это был первый спойлер за сегодняшний разговор.
Вот такая пасхалочка.
Да, такая пасхалочка.
Прекрасно. То есть, опять же, это сделано для того, чтобы каждый игрок мог себя ассоциировать с главным персонажем и представлял, что обращается непосредственно к нему, разговаривает непосредственно с ним. Это интересная штука, которую, говоря о тактических играх, я сразу вспомнил XCOM. Наверняка да. Потом мы об этом поговорим. Там тоже был командор, к которому все обращались непосредственно как командор. И никто не видел, собственно, ни лица, ни каких-то внешних черт этого самого командора. Это очень классная история, когда ты хочешь простроить какой-то, да, ассоциативный ряд, и что именно ты принимаешь решение, а не какой-то там персонаж, который тебе подконтролен. Все-таки такой более уровень личный, скажем так.
На самом деле, грубо говоря, да, существует же вообще всего два решения. Либо протагонист присутствует в кадре и является игровым персонажем, либо протагонист является игроком и находится за экраном монитора. Тут как-то 50-50. Не то, чтобы это было как какое-то редкое решение. Просто нам показалось, что для игры, где у тебя во всех смыслах вид сверху, где ты выполняешь функцию командира и смотришь на сражение сверху, раздавая приказы, да, что делать, и смотришь на карту сверху, выбирая, на какие миссии отправить, да, и шуршишь по этим экранам, разбираясь там со своим бюджетом, наймом, закупкой снаряжения и так далее, что в этом плане нам правильнее посадить протагониста по ту сторону экрана монитора.
А оперативники? Они все как личности, отдельные какие-то герои? Стабильные, дефолтные?
Тут у нас по-разному. У нас в базовую кампанию full release, на самом деле это уже есть и сейчас, в раннем доступе, но и full release останется также. У нас есть 10, мы называем их ветеранами. Это уникальные персонажи с полностью уникальной внешностью, с уникальным актером озвучки, очевидно, с прописанным полностью характером, со своими уникальными способностями, с кучей своих мнений по поводу того, что происходит в игре, с тем, что они комментируют то, что происходит на миссиях, иногда преимущественно сюжетных, или, по крайней мере, в вертолете, пока мы летим, улетаем, рассказывают байки, ругаются на ситуацию, что-то еще и что-то еще, да, то есть активно участвуют, имеют свое мнение по происходящему поводу. Вот у нас таких персонажей 10, каждый из них — это очень много работы, вот, и нарративной, и арт, и какой угодно, и на уровне геймдизайна, в смысле там способности механик тоже. Вот. А все остальные бойцы у нас новобранцы. Это вот немножечко, Алексей меня поймет, похоже на XCOM, да?
Да-да-да, я как большой любитель серии параллель сразу поймал.
Да-да-да. То есть, по сути, они процедурно генерируются из имеющихся списков. У нас получается каждый раз случайные персонажи с имя, фамилия, позывной, биография. Пока что они у нас в раннем доступе механически не отличаются, но у нас в работе то, что они будут отличаться, тоже случайно, да, так будет генерироваться и по стартовым характеристикам базовым, и по, ну, перкам у них будут определенные особенности, да, например, я не знаю, спортсмены, поэтому далеко и быстро бегают, или курильщик, и наоборот, имеет некоторые проблемы с легкими и так далее.
То есть это какие-то, грубо говоря, негативные и позитивные черты, которые позволяют балансировать и делать персонажей более уникальными.
Делать этих персонажей более уникальными, да. Таких товарищей у нас неограниченное количество. Сколько вам надо, столько и нанимайте. Озвучка у них, очевидно, тоже есть, но такая, как сказать, там несколько видов дефолтной озвучки. Поэтому хотите, можно играть больше уникальными персонажами, вникать в их истории, они даже на миссиях иногда между собой разговаривают, у них там отношения есть между собой, всякое такое. Хотите больше такого токсикульно-сурового, чтобы были мужики в балаклавах, чтобы они говорили «есть, понял, принял» и не распространялись на неподобающие темы, вот можно играть обычными новобранцами, кому что больше нравится.
Я хотел уточнить по поводу Африки, как Африка реагирует на главных героев, то есть и самое главное, насколько изучали Восточную Африку разработчики для того, чтобы создать антураж и мир, в котором все происходит.
Мы изучали Восточную Африку как разработчики, мы регулярно читаем то, что там происходит, мы стали знатоками географии. Наш арт-отдел пересмотрел огромное количество видео на Ютубе, картинок, фотографий, статей и так далее, поэтому мы стараемся воссоздавать. Ну, видите, у нас была интересная артовая задача, с одной стороны, показать, в общем-то, довольно бедный и депрессивный регион, с другой стороны, показать его ярким и привлекательным, мне кажется, у нас получилось, потому что картинка выглядит сочно, на мой вкус.
Не, визуал очень красивый, Спарт, это правда. Вот. Очень классный.
Так, да, изучаем. Сами не ездили, не имеем таких бюджетов, чтобы съездить и поговорить.
Следи, еще и в 2035 год еще надо отправиться. Это еще попробуй сделай.
Ну, это да, это посложнее немножко будет. У нас просто студийного гаража нет, чтобы там машину времени собирать. У нас команда распределенная, это неудобненько.
Я, кстати, помню, что один из ваших работников занимался активно строительством всяких прикольных кастомных автомобилей. Так повезло мне быть лично знаком. А как влияет именно вот сеттинг 2035 года? То есть что отличает ту вымышленную Восточную Африку 2035 года от нынешних реалий? Чувствуется ли то, что это дело действительно через 10 лет происходит?
У нас вообще мир такой через 10 лет, да? Смотрите, как я уже сказала, у нас игра не сюжетно-ориентирована, но история в ней есть. Uh-huh. Поэтому, чтобы не мучить игрока, который пришел играть в геймплей, мы немножечко закапываем эту историю в разные такие второстепенные фички, мы ведем немножко лоскутное повествование. Uh-huh. То есть можно, например, у нас новости есть. Хотите знать больше, почитайте новости игровые. Например, у нас мир такого провалившегося глобализма. Угу. Мир, в котором...
Все со всеми поссорились.
Все со всеми довольно сильно поссорились, сильно конкурируют, ведут довольно много прокси-войн в разных частях света. И Африка, очевидно, лакомый кусок для всех желающих заработать на том или ином хаосе, который происходит. Я стараюсь без спойлеров, поэтому я осторожно подбираю слова.
Да, конечно. Нет, можно было уже сказать, что типа вот. На провалившемся глобализме уже, в принципе, картинка стала ясна. Mm-hmm. Я хотел скорее уточнить по поводу...
Хай-тек?
Да, технологичное что-нибудь, какие-нибудь фишечки. Может быть, там придумали какие-нибудь мемы, которые будут актуальны в 2035-м. Специфическая музыка. Mm-hmm. Может, там все под фонк происходит жесткий.
Нет, на первых этапах у нас... Да, на первых этапах у нас не очень война отличается от современной по технологиям. По мере прокачки игрока и продвижения сюжета у нас появятся всякие более технологичные штуки, такое более sci-fi вооружение. Ну, чуть-чуть, ребята, 10 лет — это не очень много.
Ну, бигдоги, может, появились там уже эти как полноценные юниты.
У нас есть дроны, и мы недавно заспойлерили эту механику, что у нас будут дроны. Дроны полностью на искусственном интеллекте. То есть это полноценный член отряда. Вот. Наши дроны, пока мы заспойлерили летучего дрона Катюшу. Катюша лечит, это медицинский дрон.
Прекрасно. «Катюша лечит» звучит как великолепный рекламный слоган. Я бы воспользовался.
Да. Вот. Так будут разные дроны.
Довольно забавно смотреть сейчас на просто игру Valorant, например, которая, когда только-только появилась, шутер 5-5, да, когда он только появился, там было заявлено, да, абсолютно новейшее передовое, там какое-то несуществующее еще вооружение, там вплоть до там бластеров или каких-нибудь там управляемых ракетниц, сложных турелей умных и прочее, и как бы одно из этих модерновых вооружений был дрон летающий, который помогал исследовать как бы местность полностью. И тогда ты это смотрелось действительно высокотехнологично, сколько там, 7 лет назад, а сейчас это как бы...
Время поменялось, да?
Чувак, ты все еще пользуешься этим, ну ты че вообще? Алло, мы в далеком будущем находимся. Так, понятно,
да, хорошо. У нас будут технологичные доспехи в какой-то момент появляться, таких, каких сейчас нету. Кое-какое довольно технологичное оружие. Но я не хочу спойлерить.
Да, хорошо, нет.
То есть кое-что будет, но ожидать того, что у нас в 35-м году, через 10 лет, sci-fi, космос...
Но без робокопа.
Световых мечей не дадут, понятно.
Да, кибердеревня или световые мечи – нет. У нас такое очень-очень ближайшее будущее.
Хорошо, ну, может, это, может, там главный злодей это на самом деле нейросеть, окажется, которая попытается на базе Восточной Африки помирить людей, да, хорошо, ладно.
Никому об этом не говори, ты что? Ты сейчас все заспойлеришь.
Особенно в прямом эфире, вдруг она нас слышит.
Да, конечно.
Хорошо, я понял.
Нас сразу же отключат.
Ты хотел вообще про тактики поговорить, Леш, про жанр.
На самом деле, да, я про жанр хотел поговорить, но раз уж у нас зашла речь про команду сейчас, все-таки тоже интересно об этом. Сколько человек в команде, чем
25, это мы уже знаем.
Ну, да. Чем занимаются эти люди, и на самом деле мы вот как-то в последнее время, разговаривая с авторами и разработчиками инди-проектов, все больше сталкиваемся с тем, что, не знаю, у нас в команде там где-то 2 человека, где-то 5 человек, там 10 человек. 25-30 – это все-таки уже такой достаточно большой и солидный штат. И интересно, как распределяется работа в таком количестве.
Угу. Ну, довольно типично, ребята. В смысле, у нас есть отдел геймдизайна, у нас есть арт-отдел, у нас есть отдел разработки, в смысле фронт-энд, код, да? Угу. Программисты программируют, художники рисуют, геймдизайнеры пишут документацию, настраивают то, что получилось в движке. То, что получилось после программистов и художников. Плюс у нас есть аниматор, который занимается анимацией. Угу. Плюс у нас есть саунд-дизайнер, который занимается звуком. Плюс у нас есть левел-дизайнеры, они делают карты.
Один карты. Аниматор, один саунд-дизайнер, отдел...
Два левел-диза.
Так, 4 человека насчитали мы. У нас есть геймлид.
Так, ну давайте
считать. Довольно большое количество программистов, художников.
Да, довольно большое количество программистов, художников. Сверх меня, вот у нас 4 геймдизайнеров плюс 2 LD, да, это 6 человек. Программистов человек 6, художников.
Как будто уже там за 25 начали потихонечку вываливаться за 25.
Нет, не начали. Как-то примерно так и получается.
Но плюс еще я помню, что есть специальный человек, который занят отчетностями.
Ой, да, мы никогда его не видели, по крайней мере, я никогда его не видела. Но он существует.
Возможно, это и есть та самая нейросеть.
Которая сейчас обучится на играх, да, на документации игры, и такая, типа, Восточная Африка – это неплохая идея. В принципе, неплохо. Это, кстати говоря, уже такой сюжет был, прикинь. Есть мультфильм 80-х годов, где компьютер в далеком-далеком будущем собрал страшнейшую армаду, которая должна была уничтожить человечество, потому что он обиделся, что тысячу лет назад проиграл в шахматной партии. То есть это был искусственный интеллект, который перетекал из компьютера в компьютер, пока не разросся до огромной мега как бы, злодейской машины. Так что злодей нейросеть может проявляться в разном ключе.
Так вот, прекрасно, ждем.
Про тактику-то, Леш.
Да, пока у нас остается еще несколько минут, поговорим давайте о тактической составляющей. Это все-таки главное, что есть, так как игра у нас геймплейно ориентирована, а не сюжетно ориентирована. Mm-hmm. Это, конечно, очень важно. Классные решения, что лично мне прежде всего, там на первом месте для меня стоит, это, наконец-то, честный, ну, по крайней мере, кажущийся честным рандом. Потому что вот эти процентные разбросы в том же самом X-Core, когда твой персонаж, прокачанный, там, мощный стрелок, мажет в упор по противнику, это всегда безумно обидно. Здесь такого не происходит, это приятно. Что еще, какие еще бы вы могли выделить важные механики или аспекты тактические для вашей игры, почему она действительно хороша, ее стоит попробовать тем, кто слушает нас прямо сейчас?
Давайте назовем это фишкой и будем говорить обо всем сразу. Угу. Честный рандом, да, хорошо. Честная баллистика. В смысле, мы рассчитываем, если в том же самом XCOM, например, раз мы его уже упоминали, да, попадание рассчитывается для всей атаки сразу, даже если выглядит как очередь, например, из такого heavy machine gun, да, то это все равно считается как одно попадание. У нас большая часть оружия стреляет короткими очередями. Ну, понятное дело, не имея в виду снайперскую винтовку. И попадание рассчитывается для каждой пули в отдельности. То есть, если очередь, предположим, это короткая очередь из трех пуль, то при умеренных ваших шансах попадания, которые вам показываются, не знаю, одна пуля может попасть в противника, вторая пролететь мимо и разбить какое-то укрытие, которое находится по соседству, а третья попасть в вашего собственного товарища, который неудачно стоял на траектории выстрела.
То есть friendly fire присутствует?
Friendly fire присутствует и для нас, и для противников.
То есть все по-честному.
Да. Все физические объекты, а мы тоже физические объекты, в смысле персонажа игрока, да, могут стать жертвой случайной пули. Что еще?
Я так понимаю, что разрушаемость большая, да?
Достаточно укатная. Над разрушаемостью мы еще работаем, она будет больше. Разрушаемость присутствует, то есть можно разрушать укрытия, можно разрушать их специально определенными обилками, можно разрушать их случайно, они разрушаются от взрывов гранаты, от чего-то еще. Этого недостаточно, мы работаем над улучшением разрушаемости, чтобы можно было, чтобы стены кое-какие могли разрушаться. Вот, и еще, чтобы взрывались машины, очевидно, если в них случайно попасть, по крайней мере, могли взорваться, и было круче по этому поводу, поэтому здесь мы работаем. Что еще? У нас довольно высокая летальность боевки, она сильно меняет тактику, в смысле, у нас нет персонажей, у которых бы хит-бар уходил бы за горизонт, в смысле, там было бы 250 плюс хитов, да, каких-нибудь ужасных. У нас все персонажи с маленьким, ну, то есть можно носить броню, конечно, это спасает, но вообще у нас и враг может умереть от одного удачного попадания потенциально, да, и наш персонаж может умереть от одного удачного попадания. Это довольно сильно меняет тактику игры относительно многих тактических игр, потому что, с одной стороны, мы стремимся награждать игрока за тактически верное решение, то есть то, что сказал Алексей, да, если ты правильно вышел на флангованного противника, близко к нему, ты не промажешь. Вот. И при этом игра также довольно жестоко наказывает за тактические ошибки. То есть, если уж ты подставился, если ты не подумал, то это может стоить твоему персонажу там, жизни, например. Вот. Мы переработали механику для тактических игр, очень известную механику Overwatch, потому что механика постановки в режим наблюдение, она у нас конусная, то есть у тебя есть четкий конус слежения, который сильно отличается по размеру в зависимости от оружия, которое используется, там имеет свои модификаторы. То есть это тоже добавляет такой тактичности, такой шахматности происходящему. Как закрыть противника так, чтобы он тебя не закрыл сам. Вот. И ну, мы стремимся к высокой динамике, к высокой летальности, к высокой динамике. Мы делаем довольно быстрые миссии, так что вот миссия игралась за 30-40 минут максимум, если это не сюжетная миссия, да, чтобы была такая вот динамика. Быстро ходишь, быстро огребаешь или быстро убиваешь, да, быстро сменяется картинка, чтобы не засиживаться над одной картой там, по 2-3 часа. Вот, наверное, самое главное, так если очень быстро.
Да, финальная задача какая стоит для прохождения, для завершения вообще игры?
Пройти сюжетную кампанию. Там есть мейн-сюжетная кампания, то есть у тебя выдаются задачи, они связаны с прохождением тех или иных миссий или какими-то промежуточными вещами, типа построить у себя какой-нибудь отсек, например, радиорубку, чтобы перехватывать какие-то переговоры противника, да? То есть из конкретных задач, которые ты выполняешь, и за счет этого осуществляется прогресс игры. Можно быстро идти по этому мейн-сюжету, но большую часть геймплея составляют как раз условно случайные миссии, которые позволяют тебе прокачиваться, зарабатывать деньги. Это важно, потому что у нас, в общем-то, единственное условие проигрыша, кроме провала в миссии, это банкротство
компании.
Да. Это банкротство компании, поэтому надо проходить обычные миссии, зарабатывать деньги, качать бойцов, покупать новое снаряжение.
Надо будет тоже запомнить обязательно, что такая игра, максимально приближенная к... ну, вообще, идеи для игры, да, идеи для разработок. Игра, которая приближена максимально по-честному к реальной грустной правде, что, типа, компания, которая разорилась военная, может неожиданно встать на сторону зла и начать заниматься, типа, бедные несчастные кинутые оперативники где-нибудь там в далеких-далеких землях у кого-нибудь. Это, правда, похоже на поведение некоторых других ребят, но кто там знает, что в будущем будет происходить. Друзья, у нас сегодня в гостях был Дин Лазарчук, лид-гейм-дизайнер и нарратив-дизайнер игры «Спарта 2035», от Lipsar Studio. Я ваш хост, вечно недовольный чем-то бородач Олеж Никитин. Нашим ведущим был неунывающий Алексей Зуйков. Мы сегодня поговорили про игру «Спарта 2035». Я дежурно напоминаю, что помимо основного эфира по понедельникам у нас еще есть послесловие, которое вы можете найти на различных страничках в соцсетях нашей передачи. С вами была передача «Гигзона» от Теос Медиа. Мы вернемся в эфир в любой другой понедельник в 15:00 по Москве. До встречи на просторах Гиклактики. Пока!
Пока!